А пареха становилась все быстрее и сумрачнее. Реденько выступал мысок со взбитым зеленым чубом листвы или в зарослях осоки. Кедры, сосняки, ельники, пихтовники вплотную подступали к речке. Космы ягелей и вымытых кореньев свисали с подмытых яров. Лесная прель кружилась над речкой, в носу холодило полого плывущим духом зацветающих мхов. В горле горчило от молодых, но уже пыльно сорящих папоротников. Реденькие лесные цветы набухали там и сям шишечками, дудочник шел в трубку. В иное лето цветы и дудки здесь так и засыхают, не расцветая. Отошли 7-8 километров от Енисея. И нет уже человеческого следка, кострища, порубок, пеньков, никакой пакости. Чаще завалы поперек речки, чаще следы моралов и сахатых на перетертом водою песке. Солнце катилось куда-то в еще более густую темень лесов. Перед закатом освирепел гнус, стало душнее, тише и дремучей. Над нами просвистели крахали, упали в речку, черкнув по ней отвислыми задами и яркими лапами. Утки огляделись, открякались и стали выедать мелкого хариуса, загоняя его на мелководье. Я взглянул на часы, было 11:12, и улыбнулся про себя. Мы отстояли 14-часовую вахту, и не просто отстояли, продирались в дебри, где грудью, где ползком, где вброд. Если бы кого из нас заставили проделать такую же работу на производстве, мы написали бы жалобу в профсоюз. Коля выбрал песчаный опечек и пластом упал на него. Хотя обдувья не было, так загустела тайга вокруг, по распадку угорела виляющая речки, все же тянуло холодком. Лица касалось едва ощутимое движение воздуха, скорее дыхание тайги, одурманенное доцветающей невдалеке черемухой, дудками дедюльников, марьиного корня и папоротников. Пониже мыска у подмытого кедра, динозавром, стоящего на лапах в воде, полосами кружилась уловца, маячила над ним тонкая фигура сынишки. Там уже три раза брал и сходил здоровенный хорюзина. Я крикнул сына, и он с сожалением оставил недобытого хариуса. Мы свалили кедровую сухарину, раскрижевали ее топором, и вот уже кипяток, запаренный смородником и для крепости приправленный фабричным чаем, напрел запах. Брат лежал на печке вниз лицом, не шевелясь. Я налил в кружку чаю, потрогал брата за плечо. «Сейчас!» Не поднимая головы, отозвался он, и сколько-то времени еще полежал, вслушиваясь в себя. С трудом приподнялся, сел, потирая ладонью левую половину груди. «Тайга, мама, заманила, титьку дала, малец и дорвался». Сам себе язык откусил. Чай подживил Колю. Он прилег на бок, уперся щекой в ладонь, слушал тайгу маму. Она отодвинулась от всех шумов, шорохов, отстранилась от всякого движения и отчужденно погружалась в самую себя, в хвою, в листья, в мох, в хлябистые болота. Было слышно птицу, где-то за версту неловко и грузно садившуюся в дерево. Жуков, орехово щелкающихся о стволы, крахалей, озадаченных костром, ярче и ярче в сумерках светящим и коротко по этому поводу переговаривающихся. Падение прошлогодней шишки, сухо цепляющиеся за сучки, короткий свист бурундука и чем-то потревоженную желну, заскулившую на весь лес при крике, который сморщила губы брата улыбкой. И мы с сыном тоже заулыбались, вспомнив о приключении Хануриков друзей на Сурнихе. Но все вокруг уняло журчанием берестяного пастушьего рожка, почти сливающегося с чурлюканьем речки в перекате, и все же отдельным от него нежным, страстным, зовущим. «Ты чего?» — повернулся ко мне братан. «Какие тебе тут пастухи? Здесь скот морал, олени да сахаты». Говорил он резко, почти сердито, не здоровилось ему. Но, перехватив мой взгляд, без необходимости поправил огонь, мягче пояснил. «Моралуха с теленком пасется». Собаки одыбались, навострили уши. Я перестал рубить лапник для подстилки. Но скоро собаки успокоились, прикрылись хвостами. Хитрая и умная кукла легла под тягу дыма и от нее отжимала комара. Тарзан почти залез в огонь, и все равно гнус загрызал его. Он время от времени лапами стряхивал комаров с морды, упречно глядел на нас. «Что же это, дескать, такое? Куда вы меня завели? И чего вам дома не сидится?» Коля бросил на лапник телогрейку, натянул на ухо воротник старого пиджака, осадил ниже кипченку и лег по одну сторону костра. Сын, обмотавшись брезентовыми штанами, устроился по другую. Я спать не хотел, не мог. Напился крепкого чая, за братана переживал. И, кроме того, столько лет мечтал посидеть у костра в тайге, еще не тронутой, точнее сказать, не поувенчанной человеком. Так неужели этот редкий уже праздник продрыхать? Что испытывал я тогда на опарихе, у одинокого костра, хвостатой кометы, мечущегося в темени лесов, возле дикошары днем, а ночью по-женски присмирелой, притаенно говорливой речки. Все и ничего. Дома, в городской квартире, закиснув у батареи парового отопления, мечтаешь. Будет весна, лето, я убреду в лес, и там увижу такое, переживу розетокое. Все мы, русские люди, до старости остаемся в чем-то ребятишками. Вечно ждем подарков, сказочек, чего-то необыкновенного, согревающего, даже прожигающего душу, покрытую окаленной грубости. Но в середке, незащищенную, которая и в изношенном, и стерзанном старом теле, часто ухитряется сохраняться в птенцовом пухе. И не ожидание ли необычного этой вечной сказочки, не жажда ли чуда, толкнули однажды моего брата в таймырскую тундру, на речку Дудыпту, где совсем не сказочной болезнью и тоской наделила его шаманиха. И что привело нас сюда, на опариху? Нежелание же кормить комаров, коих чем глуше ночь, тем гуще клубится и ноет возле нас. В отсвете костра, падающего на воду, видно не просто облако гнуса, а на замазку похожее тесто. Без мутовки, само собой, сбивается оно над огнем, набухает, словно на опаре, осыпая в огонь желтые отруби. Коля и сын спрятали руки под себя, дрыгаются, бьются во сне. Собаки пододвинулись вплотную к огню. Я же, хорошо умывшись в речке, сбив с лица пот, густо намазался репудином. Если бы существовал рай, я бы заранее подал туда заявление с просьбой забронировать там лучшее место для того, кто придумал мазь от гнуса. Иной ловкач-комар все же находил место, где насосаться крови. То и дело слышится «шпынь!» Это тяжело отделяется от меня опившийся долгоносый зверь. Но дышать-то, жить, смотреть, слушать можно. И что она, эта боль от укусов, в сравнении с тем покоем и утешением сердца, которое старомодно именуется блаженством. На речке появился туман. Его подхватывало токами воздуха, тащило над водой, рвало о подмытые дерева, свертывало в волки, катило над короткими плесами, опятнанными кругляшками пены. Нет, нельзя, пожалуй, назвать туманами легкие кисеей колышущиеся полосы. Это облегченное дыхание земли после парного дня, освобождение от давящей духоты, успокоение прохлады всего живого. Даже мулявки в речке перестали плавиться и плескаться. Речка текла, ровно бы мохом укрытая. Мокро всюду сделалось, заблестели листья, хвоя, комки цветов, гибкие тальники сдавило сыростью. Черемуха на том берегу перестала сорить в воду белым. Поределы растрепанные кисти полоскало потоком, и что-то было в этой поздно тощей, бедно цветущей черемушке от современной женщины, от ее потуг, хоть и в возрасте, хоть с летами, нарядиться, отлюбить, отпраздновать дарованную природой весну. За кедром, динозавром, маячившим в воде, в ночи, сделавшимся еще более похожим на допотопного зверя, где стоял Хорюзина, неизловленный сыном, блеснула раз-другой, разрезала острием серпика речку от берега до берега, точно лист цинкового железа, и туманы, растриженные надвое, тоже разделились. Одна полоса, подхваченная речкой, потекла вниз, другая сбилась в облачко, которое притулилось к берегу, осело на кусты подле нашего костра. Блеклым светом наполнилось пространство, раздвинулась глубь тайги, дохнуло оттуда чистым холодом. На глазах начал распадаться ком гнуса, исчезать куда-то. Реденько кружило дымом уже вялых, молчаливых мокрецов. Ребята у костра внятно вздохнули, напряженные тела их распустились, уснули глубоко. Все в них отдыхало — слух, нюх, перетруженные руки и ноги. Который-то из парней даже всхрапнул коротко. Выразительно, но тут же подавил себе храп, чуя подсознанием, что спит он не дома, не под крышей, не за запорами. Какая-то часть его мозга бдила, была настороже. Я подладил костер. Он вспыхнул на минуту и тут же унялся. Дым откачнуло к воде, туда же загнуло яркий гребень огонька. Придвинувшись к костру, я вытянул руки, сжимал и разжимал пальцы, будто срывал лепестки с громадного сибирского жарка. Руки, особенно левая, занемели, по плечу и ниже его холодным пластом лежала вкрадчивая боль. Сказывалось долгое городское сидение и такая сразу нагрузка, да вчерашнее духотище. Серебристым хорюском мелькнул в вершинах леса месяц, задел за острие высокой ели и без всплеска сорвался в уремную гущу. Сеева звезд на небе сгустилась, потемнела речка, и тени дерев, объявившихся было при месяце, опять исчезли. Лишь отблескивала в перекатах опариха, катясь по пропаханной велючей бороздке к Енисею. Там она распластается по пологому берегу, на рукава проточены, и обтрепанной метелкой станет почесывать бок грузного, силой налитого Енисея, не смело с ним заигрывая. Чуть приостановив себя на выдававшейся далеко белокаменной косе, взбурлив тяжелую воду, батюшка Енисей принимал в себя еще одну речушку, сплетал ее в клубок с другими светлыми речками и речушками, которые сотни и тысячи верст бегут к нему, встревоженные непокоем, чтобы капли по капле наполнять молодой силой вечное движение.